«Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой Дональд Трамп пережил покушение, выбрал кандидата в вице-президенты и принял номинацию республиканской партии в качестве кандидата в президенты США. А Джо Байдена многие попросили снять свою кандидатуру в пользу более молодого кандидата. Грузинские партии, включая партию власти, вступили в предвыборную гонку. Каковы их перспективы за 100 дней до выборов? Закон об апартаментах в Абхазии вышел на финишную прямую на фоне громкого, но скромного протеста абхазской общественности. Взгляды на события из Сухуми и Тбилиси. А в Цхинвале стреляли. Мушкетеры Алана Гаглоева подстрелили безоружных гвардейцев Анатолия Бибилова. Все это слушайте в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной. У микрофона Демис Паландов. Американские президентские выборы остаются в центре всеобщего внимания после покушения на Дональда Трампа во время его выступления в штате Пенсильвания. Легкий поворот головы в сторону экрана спас бывшего президента от выстрела, который произвел 20-летний стрелок, забравшийся на крышу здания неподалеку. Трамп получил легкое касательное ранение уха, а также фотографии и видеосъемку, которые обречены войти в историю не только политическую, но и визуального искусства. Вознесенный над головой кулак, легко читаемая по губам «Fight, fight, fight», «Боритесь», кровь на лице президента, образы, которые уже стали ключевыми в предвыборной кампании Трампа, теперь уже официального кандидата республиканской партии, утвержденного в минувший четверг на конвенции. Также на этой неделе стало известно имя кандидата в вице-президенты. Им стал молодой сенатор штата Огайо Джей Ди Венс, в прошлом «Невер-Трампер», называвший Трампа американским Гитлером, но радикально поменявший свое мнение, ставший одним из самых ярых трампистов и сторонников проекта 2025, консервативного манифеста, настолько радикального, что от него открещивается сам Дональд Трамп. Нам Венс прежде всего интересен своей активной антиукраинской позицией. Он выступает против финансирования Украины, обвиняет НАТО в провоцировании России на войну и так далее. Американские демократы на этой неделе, судя по всему, были сильно дезориентированы покушением на Трампа. Катастрофические прогнозы поражения на будущих выборах Джо Байдена и Камалы Харрис привели к тому, что предложения выйти из гонки поступают действующему президенту уже от самых влиятельных лиц партии. В высших кругах циркулируют слухи, что Байден может уступить номинацию более молодому политику уже в это воскресенье. Но здесь сразу встает вопрос, поддержит ли он Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты или предложит открытой конвенции Демократической партии сделать свой выбор. Но это уже тема будущей недели. Подробнее обо всем, что происходит в США вокруг президентских выборов, расскажет мой коллега Владимир Унанянц.
Дональд Трамп в третий раз выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, произнеся самую длинную речь в современной истории страны. Выступление Трампа стало завершающим аккордом четырехдневного съезда республиканской партии и обозначило основные политические акценты того мироустройства, которое ждет Америку и весь мир в случае его возвращения в Белый дом. Первое и главное, чего Трамп, по его собственным словам, намерен добиться, это национальное единство. Разногласия и раскол в нашем обществе должны быть устранены. Я баллотируюсь в президенты для всей Америки, а не для половины Америки. Потому что победа для половины Америки невозможна. Заявив об этом в самом начале выступления, политик явно попытался привлечь на свою сторону миллионы американцев, которые еще не определились с тем, за кого им следует отдать голос на ноябрь. Выборах. Впрочем, если во внутренней политике Трамп после покушения, видимо, как и обещал, решил переосмыслить собственные ценности, то остальной мир получил недвусмысленный сигнал. Лозунг «Америка превыше всего» остается в основе его программы. В частности, кандидат дал понять, торговые споры, которые будоражили рынки и бизнес по всему миру во время его прошлого пребывания в Белом доме, вернутся, если он будет избран еще на 4 года.
We'll be bigger, better...
Нас давно используют в своих интересах другие страны. Часто эти другие страны считаются так называемыми союзниками. Они использовали нас в своих интересах на протяжении многих лет. Мы теряем работу, теряем доходы, а они получают все и уничтожают наши предприятия, уничтожают наших людей. Я прекратил это на 4 года, и я остановлю это снова. Мы не позволим странам приходить, забирать наши рабочие места и грабить нашу нацию. Они будут продавать свой продукт в Америке, создавая его в Америке и только в Америке.
Make America great again!
заявил Трамп. Западная пресса при этом обратила внимание на появление супруги кандидата. Мелания Трамп все это время, с ноября 2022 года, избегала предвыборной кампании своего мужа. Также примечательным стало появление старшей дочери Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера. Они оба работали в Белом доме в качестве старших советников бывшего президента. Однако Иванка, как и Мелания, до вчерашнего дня публично не выступала в поддержку заявки своего отца. Сам Трамп ожидаемо использовал факт покушения на свою жизнь для укрепления собственных позиций. По словам кандидата, от преждевременной смерти его спасли высшие силы. «Я не должен быть здесь. Я стою перед вами на этой арене только по милости всемогущего Бога». Божественное вмешательство, по мнению как самого Трампа, так и его сторонников, отныне дает ему карт-бланш на проведение той политики, которую он сочтет нужной. Не в последнюю очередь это касается Украины. Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны поговорить по телефону. Это первый их разговор со дня окончания полномочий американского политика в 2020 году. Сам Зеленский в интервью BBC признал, в случае возвращения Трампа Киеву предстоит сложная работа с новой администрацией.
Doesn't depend, Donald Trump or not. Okay, Donald Trump.
«Я готов работать с любым человеком, находящимся у власти в США. Сотрудничество с Дональдом Трампом в случае, если его вновь изберут президентом, будет трудной работой. Но мы трудолюбивы. Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с США». При этом Зеленский довольно неожиданно повторил посыл Трампа о том, что боевые действия могут прекратиться уже до конца года. Что касается заявленной Киевом позиции, что победа невозможна до тех пор, пока украинские территории находятся под российской оккупацией, Зеленский, судя по всему, готов к компромиссу. Правда, для этого, по мнению украинского лидера, странам Запада и прежде всего США необходимо усилить давление на Россию.
И это будет зависеть потом от партнеров.
Я думаю, что если мы будем действовать согласованно и следовать формату саммита мира, то мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года. Это не означает, что все территории должны быть отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь.
Це не значить, що треба відвоювати силою всі території.
По мнению аналитиков, в Києві, судя по всему, уже смирились с тем, что Украине придется иметь дело именно с Трампом. Что касается самой Америки, то и демократы, очевидно, все более отчетливо понимают, что их кандидат вряд ли сможет удержаться в овальном кабинете. По информации Washington Post, 44-й президент США Барак Обама сообщил соратникам, что Джо Байдену нужно серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры. Бывший глава Белого дома, как отмечают в его окружении, хочет защитить достижения демократов, которые могут оказаться под угрозой, если республиканцы возьмут под контроль не только Белый дом, но и обе палаты Конгресса в следующем году. Еще одно влиятельное издание New York Times отмечает, близкие к президенту Байдену люди заявили, что, по их мнению, он уже начал смиряться с мыслью, что, возможно, не сможет победить в ноябре и будет вынужден сойти с дистанции. Один из собеседников предупредил, что президент еще не принял решение о выходе из гонки на фоне 3 недель настойчивых заявлений, что ничто не заставит его отступить. Другой сказал, что реальность наступает, и не будет сюрпризом, если Байден вскоре сделает заявление о поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве своей замены. Пишет New York Times. Новые опросы общественного мнения показывают, шансы на победу Байдена в коллегии выборщиков ухудшились наряду с бойкотом ключевых доноров партии. По словам одного из источников, близких к Белому дому, дискуссии среди советников Байдена дошли до того, что они обсуждают наилучшее время и другие детали для объявления, если президент решит отказаться от заявки на второй срок. Ожидалось, что объявление может быть сделано уже в ближайшие несколько дней, но сроки остаются под вопросом, отчасти потому, что Байден находится в изоляции из-за вида. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся в наш регион, который, конечно, внимательно следит за американской предвыборной гонкой. Грузинская «Мечта» на этой неделе открыла свою предвыборную кампанию на открытии нового офиса партии. Из уст ее лидеров, включая Бедзину Иванишвили, звучали обещания оставаться у власти еще 12 лет. За это время окончательно покончить как с нацдвижением, так и, цитирую, с партией войны, агентурой, радикализмом и либеральным фашизмом. Конец цитаты. Кстати, в покушении на Дональда Трампа виновата тоже глобальная партия войны. Вот фрагмент выступления почетного председателя партии Бедзина Иванишвили.
Нам нужна убедительная победа, получение конституционного большинства, чтобы окончательно остановить агентуру, радикализм, поляризацию и либеральный фашизм в Грузии. Мы не можем позволить себе риск разрушения нашей страны. К сожалению, конкретные силы до сих пор не перестают думать о Втором фронте. Именно ради этого на Грузию уже несколько лет оказывается беспрецедентное давление, особенно усилившееся с начала войны в Украине. Глобальная партия войны пользуется значительным влиянием на сегодняшнюю американскую и европейскую бюрократию. И это создает в грузинском обществе представление о том, что у Грузии есть конфликт с США и Европейским Союзом. Однако, если республиканцы выиграют президентские выборы в США, война может закончиться даже в январе. Поэтому главное для Грузии продержаться этот короткий срок. Как только война в Украине будет завершена, все недоразумения с США и Европой сразу уйдут в прошлое. И Грузия станет совсем другим предметом интереса для глобальных политических игроков.
Вряд ли имеет смысл препарировать все эти аргументы и обвинения. Очевидно одно. Грузинская партия власти делает ставку на победу Трампа. Одна незадача. Выборы в грузинский парламент ожидаются 26 октября 2024 года, а президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Так что грузинскому избирателю придется определять будущее своей страны без полного понимания международного контекста. Впрочем, наверняка граждан страны интересуют не только это. Сможет ли грузинская оппозиция достучаться до избирателя и какая конфигурация позволит ей это сделать? Ответ на этот и другие вопросы у историка Беки Кобахидзе, нашего гостя недели, искала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Батнебека, на данный момент образовались три оппозиционных центра, которые противостоят грузинской мечте на выборах. Насколько удачными можно считать слияние тех сил, которые образовали вот эти три центра?
Три оппозиционных центра, к сожалению, еще не образовалось. Есть опасность того, что будет 4, 5, 6 центров. Это обрушится катастрофой над оппозицией, над всей Грузией. Потому что три политических центра оппозиционные – это максимум, что может перейти через этот 5-процентный барьер. На данный момент точно, что есть два центра – «Единое национальное движение» вместе с стратегией Ахмашенебели. Это один центр, второй центр – это «Ахлеби», новые, которые в себе включают самих «Ахлеби» плюс Кирчи плюс Троа. А третий центр сейчас...
Лилу за народ и площадь свободы, да?
Да, но там еще остается партия, у которой есть определенный рейтинг в районе 5% бывшего премьера Георгия Гахария. И если он сам пойдет на выборах без всякой коалиции, он может остаться за бортом. Плюс есть такая партия граждане Алико Элисашвили, плюс неясно, что будет делать президент Соломе Зурабишвили, у которого есть свой собственный рейтинг. Так что этот третий центр еще должен образоваться.
И если их будет больше, вы сказали, то это будет катастрофой.
Да, это обрушится катастрофой, потому что, ну, например, те люди, которые голосуют за Гахарию и за Лело, это более или менее одинаковая группа. То есть те избиратели, которые не хотят ни единую национальную движению, ни грузинскую мечту.
Простите, я вас перебью. Как раз и хотела у вас спросить, почему не получается присоединение Гахария к Мамуке Хазарадзе? У них так много схожего с предвыборной программой.
У них есть непростое прошлое, непростой бэкграунд отношений, непростая история отношений. Они в течение прошедших лет куча обвинений, довольно серьезных обвинений друг друга предъявляли. Сейчас им трудно договориться, потому что много личного тут есть. Но надеюсь, что они в конце концов договорятся.
Фигура президента, вот вы сказали о ней, какую роль она может сыграть в предвыборной кампании? Как она должна себя повести? Что может еще предложить? Вообще, вы исключаете, что она является каким-то связующим звеном между оппозицией и Западом? И тогда почему не получилось объединение вокруг ее идеи, которую сначала, в общем, поддержала оппозиция?
У президента тоже свой непростой прошлое. Она была ставленницей Иванишвили в свое время, да, и у нее были врачи. враждебные отношения с Единой национальной движением и с Ахлебе тоже. Ну, с теми людьми, которые сейчас представляют Ахлебе. Вот. И есть часть общества, которые ее доверяют. И я тоже думаю, что сейчас, в данный момент, история, она играет очень хорошую, позитивную историческую роль. Но я думаю, честно говоря, что надо в данный момент усиливать третью группу оппозиции. Потому что у Единого национального движения есть свои избиратели, они по-любому пройдут в парламент. У Ахлебе то же самое. Но сейчас надо собирать эту третью группу. Гахария Хазарадзе, Элисашвили, Долидзе. И к этому, если она добавится, и если сыграет собирательную роль, по-моему, она увеличит шанс на победу оппозиции в 10 раз.
Площадь Свободы, которая присоединилась к Лелу и за народ, это в основном аналитики, наблюдатели. Как вы объясните это объединение и какая от него может быть польза в том же блоке?
Если честно сказать, я этого не понял, потому что что у нас в данный момент не нужно было, это дополнительная партия, потому что даже те партии, которые сейчас существуют, они не могут разделить между собой эти разные мандаты, позиции в будущем и так далее и тому подобное. Там очень умные люди, там хорошие эксперты, я их многих знаю. Я думаю, что в будущем они станут госслужащими. В будущем, когда оппозиция победит, ну, у них электоральный вес нет. Нет у них электорального веса. И почему они решили? То есть они работали в think-танках, в неправительственных организациях, в разных министерствах в разное время. То есть они хорошие люди, но широкое общество их не знает. Но в чем была цель, почему они это решили, не знаю, не знаю.
Полное интервью с гостем недели Бекой Кобахидзе вы можете прочитать или послушать на нашем сайте www.echokavkaza.com. А мы переходим к другой теме. В Сухуми на этой неделе было шумно. Абхазская общественность была взбудоражена рассмотрением Комитетом парламента по экономике и реформам нового законопроекта, который предусматривает строительство апартаментов на продажу иностранцам. Проект имеет завуалированное название. О некоторых мерах по повышению уровня социально-экономического развития Ачимчирского, Ткварчельского и Гальского районов Республики Абхазия. Географию применения закона ограничили восточными районами, которые традиционно не привлекают туристов и сталкиваются с серьезными экономическими трудностями. Но очевидно, что речь идет об отредактированном законопроекте о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, который ранее был внесен президентом на правах законодательной инициативы и отвергнут парламентом. Представители общественности, оппозиционные политики и независимые журналисты попытались попасть на комитетское заседание, но их не пустили. О том, что было дальше, в абхазской «Нужной газете» рассказала участница событий, редактор Изида Чания.
Главной темой этой недели стала очередная попытка власти узаконить строительство апартаментов. Напомню, что на принятии закона об апартаментах президент Аслан Джания настаивал еще в июле прошлого года. Об этом он говорил на встрече в общественной палате. Однако на фоне протеста общественности парламент не взял на себя такую ответственность. Проект был отклонен и возвращен президенту. Грядущие парламентские каникулы нынешнего года отмечены очередной инициативой президента, который прислал проект закона о помощи Восточной Абхазии, куда запрятал строительство апартаментов. Номер не прошел. Его хитрость стала достоянием общественности. И к заседанию парламентского комитета 17 июля, на котором предстояло обсудить президентскую инициативу, у ворот парламента собралась общественность и оппозиция. К этому моменту к комплексу административных зданий была подтянута многочисленная охрана президента. ГСО, спецназ, милиция, СГБ, прокуратура и так далее. Представители общественности 5 человек, которые подали заявку на участие в парламентском обсуждении, глава комитета Резус Антария на заседание не пустил. Но в парламент пришел президент, одетый в куртку, несмотря на жару. Бронежилет не пригодился. Решетки, опоясывающие здание, многочисленные силовики не оставляли никакого шанса общественности попасть даже на прилегающую к зданию территорию. Между тем, силовики устроили несколько потасовок с протестующей общественностью за воротами. Общественный активист Джансук Адлиба произвел из 2 стволки 2 выстрела в воздух. Аслан Джания спровоцировал драку с депутатом парламента Каном Кварча. Охранники президента выдворили депутата Кварча из парламента, несмотря на его неприкосновенность, не предоставив ему возможности для сатисфакции. В этот день охрана вообще была в ударе. Из парламента в зашей вытолкали ветеранов войны, депутатов парламента 6 и 5 созыва, и по распоряжению главного охранника президента Дмитрия Дбар не пропустили на заседание аккредитованных в парламенте журналистов, представляющих независимые иностранные СМИ. Наблюдать за полемикой между президентом и депутатами позволили телевидению, государственному информационному агентству «Обсны Пресс» и российскому информационному агентству «Спутник». Президент выступил с речью и потребовал от депутатов принять в производство представленный им закон, не предоставив народным избранникам даже возможности высказать свое мнение. Но не будем о такой мелочи, как элементарная невежливость. Остановимся на главном аргументе Бжания, который лоббирует строительство апартаментов. Он его озвучил. Планы по газификации Абхазии. Газпрому нужны клиенты, и для этого президент страны решил заселить Абхазию большим количеством иностранцев.
Мы имеем в планах газификацию Абхазии. У нас уже будет потребитель. Это тоже бизнес. Если Газпром заходит в строительство со свои деньги сетей, у него должен быть сбыт, у него должна быть окупаемость. Вот эти люди, которые будут строить объекты, если мы такой закон принимаем, при котором будет обеспечение газгольдерная станция, это потенциальные потребители. Вот таким образом данный вопрос будет решаться.
Огласил Бжания свою инициативу посредством интересов «Газпрома», в котором, видимо, есть и его интерес. «У нас будут потребители». Видимо, это он про совместный интерес свой и «Газпрома». Интересы страны ушли в пустословие о каком-то призрачном благополучии, которое принесет строительство апартаментов. Депутатов Бжания слушать не стал и скоропостижно покинул парламент, доверив дальнейшее продвижение проекта своим депутатам, которые составляют большинство в парламентском комитете, в который поступил законопроект. Перед отбытием из страны пресс-служба президента зафиксировала его присутствие в Ачамчирском районе в припортовом контейнерном терминале, который должен начать работу в сентябре нынешнего года. К вечеру 17 июля спикер парламента Лаша Ашупа сообщил собравшимся у парламента людям, что ночного заседания сессии парламента не будет, а законопроект, предложенный президентом и одобренный комитетом, будет рассматриваться в открытом режиме на заседании сессии, о чем общественности сообщат в порядке, предписанном регламентом, за 5 дней. Джансук Адлиба, который произвел 2 выстрела в воздух за воротами парламента, был арестован по пути домой, как только покинул митинг. Его обвиняют в покушении на силовиков и в стрельбе в общественном месте. Эта норма Уголовного кодекса распространяется только на оппонентов Аслана Бжания. 2 спикера парламента 5 и 6 созыва, Валерий Бганба и Валерий Кварча, провели пресс-конференцию в Сухуми за день до заседания парламентского комитета. Они отметили, что парламенты всех созывов, руководствуясь интересами государства, отклоняли все законопроекты, направленные на изменение демографической ситуации в Абхазии, и указали на состояние страны, инфраструктура которой не позволяет осуществлять подобные проекты. Отсутствие мусорных полигонов, кризис в энергетике, проблемы с водоснабжением, состояние дорог и так далее. понятно, что предложение о строительстве апартаментов в восточной части Абхазии – это всего лишь пробный шар. И интересы российских бизнесменов связаны не с этими некогда промышленными и сельскохозяйственными районами, а с прибрежной частью Абхазии от Кадора до российско-абхазской границы. Об этом недвусмысленно сказал на встрече с Асланом Жани мэр Сухума Бесланешба, поддержавший инициативу по строительству апартаментов. Тем временем, несогласные с президентом депутаты пошли к избирателям. Дмитрий Машани, Абад Рапили, Акан Кварча, Димур Гогия встретились с избирателями, которые поддержали их намерение голосовать против предложенного президентом законопроекта. Сегодня в Сухуме руководитель общественной организации «Сильная духом Абхазия», спецпредставитель президента Абхазии по делам Ближнего Востока Баграт Хутаба проводит в Сухуме пресс-конференцию по теме апартаментов. Несмотря на должность, он тоже против президентской инициативы и, несмотря на последствия, желает изложить свои аргументы. Сегодня же в Ачимчира пройдет встреча с общественностью, которую организовывает оппозиция. Жителям района предлагают высказать свое отношение к строительству апартаментов в их районе. На встречу приглашен глава администрации района Беслан Бегвава, поддерживающий президентскую инициативу. Напомню, что он тоже стрелял в общественном месте, но в отличие от Джансуха Адлиева, палившего из двустволки в воздух, стрелял в человека, ранил его, но не был ни задержан, ни арестован и даже не лишился должности. Это я все к тому, как важно поддерживать Аслана Бжани во всем, игнорируя интересы страны и общества. Пока общественность спорит с президентом, исполнительная власть по-своему пытается поддержать своего босса и сообщает хорошие новости. В сотый раз о повышении пенсии на 1000 рублей с 3 до 4 тысяч, о высадке 40 саженцев сосны, о спорте, о благих намерениях, о приеме заявок на поступление в вузы Минобороны России, о посевных работах. И тут не могу не процитировать маленький шедевр с официального ресурса. На сегодняшний день качество урожая показывает благоприятные результаты. Это дословно. МЧС призывает к бдительности из-за угрозы природных пожаров, а в собрании Сухума поступает предложение администрации о повышении цены на воду в 2 раза. Напомню, что ранее были повышены цены на проезд в общественном транспорте и на услуги ЖКХ.
Итоги недели в Абхазии на сайте «Нужны газеты» подвела ее редактор Изида Чания. А мы продолжаем тему апартаментов. Интересно, что из Тбилиси она выглядит совсем по-другому. По крайней мере, нашему постоянному тбилисскому комментатору Тенгизу Аблоте кажется, что маленькой Абхазии удается долгое время переигрывать Москву, саботируя ее требования, включая закон об апартаментах.
Итак, можно констатировать факт. Абхазам это удалось. По крайней мере, сейчас, на данном этапе. Причем они не понимают, насколько впечатляющим является успех, которого они достигли, так как сами его таковым не воспринимают. Но обо всем по порядку. Как известно, пару лет назад Москва наконец нашла время для Абхазии и решила взять ее в оборот. Казалось, это будет простая задачка, но судите сами, какие шансы у крошечной республики полностью финансово, политически и военном отношении, зависящей от воли Москвы. Одним легким движением мизинца Кремль может вызвать в Абхазии полный и абсолютный коллапс всего на свете. Какое сопротивление, о чем и вообще говорить? Соответственно, абхазской власти на стол положили целую кипу законопроектов, которые должны были обеспечить мягкое, но надежное и окончательное перемещение Сухуми под российскую юрисдикцию. Но когда дело казалось решенным, вдруг выяснилось, что все не так просто. Абхазы, как будто не понимая, с кем имеют дело и чем им грозит картинное поднятие брови Путина, наотрез отказались принимать эти кабальные документы. Соглашение о Росгвардии, целый пакет документов о гармонизации законодательств Абхазии и России, закон о действии решений российских судов на территории республики, закон об иноагентах и, наконец, вершина тихой российской экспансии, закон об апартаментах, который обеспечил в перспективе 15-20 лет изменение демографической картины и доминирование русских в Абхазии. Ситуация сложнее не придумаешь. Тот, кто обеспечивает твою военную защиту и финансовое благополучие, требует оплаты своих услуг самой высокой из возможных цен. В случае принятия этого вороха документов, лет через 15 никакой Абхазии в природе не останется. А абхазы будут как маори в Новой Зеландии, элемент фольклора и местной экзотики. Все казалось предрешенным, но Абхазы оказали организованное сопротивление, и оказалось, что борьба всегда имеет смысл. Ни один из российских законов не был принят. Они даже не вынесены на рассмотрение. Принятым нельзя считать даже решение о передаче России Пицунской дачи. Оно обставлено такими условиями, что толку от него, как с козла молока. Абхазы просто наплевали на требования Кремля и впарили ему пустышку. И вот, очевидно, абхазскому обществу удалось совершить невозможное. Фактически отозван проект закон об апартаментах. Парламент тянул резину сколько мог и в конце концов просто выбросил его в мусорный ящик. Вместо этого русским предложена очередная пустышка, вроде окончательного кастрированного закона о Пицунской даче. Смехотворный документ, позволяющий строить апартаменты в Галио-Чамчире. Абхазы настолько увлеклись своей борьбой против российской экспансии, что, очевидно, потеряли чувство юмора. Иначе они бы все коллективно падали в обморок от смеха при упоминании этого законопроекта. Кому и за каким чертом нужно вкладывать деньги в такую тьму таракань, как Чамчира, не говоря уже о Гали, где даже нормального пляжа нет. Вот вы когда слышите слово «Абхазия», у вас какие ассоциации возникают в голове? Неужто вы сразу вспоминаете Кинги, Члоу, Илори, Шешелетии и Чубурхинджи? Подозреваю, что нет. Первое, что приходит в голову, это Пицунда, Новый Афон, озеро Рица, Гагра, в последнюю очередь Сухуми. Какая там к черту Чамчира, какой к черту Гали, кому они нужны? Надо понимать, что вся Восточная Абхазия – это не курортная зона даже с очень большой натяжкой. Это обычная сельская местность, вроде Чхородску или Абаши в Грузии. Много русских, знаете, которые бегут покупать дома в Абаши или Чхородску? Вопрос вполне себе риторический. Конечно, найдутся и те, кто построит дом в Чамчире. Какое-то количество русских, совсем уж из Сургута и Челябинска, купится на любую недвижимость там, где летом температура выше 20 градусов, есть какое-то подобие моря. Однако сравнить их с потенциальным количеством колонистов во второй курортной Абхазии не приходится. Там лет через 5 свободного места не останется, все застроят под завязку. Абхазам удалось это. Они смогли снять настоящий дамоклов меч над своей головой, который позволял россиянам в короткие сроки колонизировать то, что имеет настоящую ценность в Абхазии. Морское побережье, дивные по красоте места, Афон, Пицунда, Гагра. Взамен они предложили русским Филькину грамоту – стройте дома в Кинге и Тагиллоне. Ну разве это не вдохновляет? Вряд ли меня можно считать адептом абхазской независимости. Всю жизнь, по мере своих скромных возможностей, всегда с ней боролся. Вряд ли я когда-нибудь им стану, но, честно скажу, такая безоглядная борьба в ситуации, когда любой другой народ счел бы сопротивление бесполезным, вызывает уважение. Это похоже на то, как человек берется за выполнение невыполнимой задачи, не понимая при этом, что она невыполнима, и в конце концов добивается успеха. Малочисленной нации около 100 тысяч человек пока удается сдерживать натиск гигантской, бездушной и античеловечной империи, готовой ради своих амбиций сносить с лица земли целые страны. Вполне возможно, что в конце концов Россия сумеет продавить свое, и Абхазия в итоге будет покорена. Ее возможности ограничены, но, по крайней мере, они смогут сказать своим потомкам: мы хотя бы попытались.
Вот такой вот взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. Завершая абхазскую тему, не могу не сказать несколько слов о нашей большой потере. В минувшее воскресенье умер наш коллега, главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария. Он много лет работал в нашем проекте, и его голоса, слова, мысли, которые были всегда обращены к его родине, Абхазии, нам будет очень не хватать. Коллектив «Эхо Кавказа» выражает глубокие соболезнования его жене и дочери, и всем, кто любил и уважал этого прекрасного человека и журналиста, чьи материалы в нашем архиве, уверен, еще много лет будут привлекать аудиторию. В завершении подкаста несколько слов о ситуации в Южной Осетии. Главная тема там – стрельба, которая имела место 14 июля, в результате которой были ранены родственники экс-президента Анатолия Бибилова, братья Кабисовы. Им противостоял брат действующего президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева, Александр. Президент, конечно же, поручил в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности причастных к происшествию. Кто и как выполнил это поручение, об этом читайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. А у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.